Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И напоминаю, что в гостях у нас сегодня священник Сергий Круглов, клирик Спасского собора города Минусинска, поэт, эссеист, лауреат литературной премии Андрея Белого, Егор Агафонов, издатель, редактор. И редактор, вот в частности, книги, о которой мы сегодня тоже говорим, биография Клайва Стейплза Льюиса. Вчера был его день рождения, и поэтому вот мы неделю назад о нем говорили, там был... была дата, связанная с днем его памяти, его ухода уже, да, из жизни.
Да, 22 ноября его кончина.
А 29 ноября, соответственно, его день рождения. Вот он там неделю не дожил до 65-летия. И вы знаете, поскольку все равно мы так или иначе хроники Нарнии поминаем в разговоре, мне хочется понять, как этот человек, будучи серьезным ученым, очень взрослым и таким, ну, как сказать, вот закопанным в науку, преподаватель Оксфорда, да, впоследствии Кембриджа, профессор, все-таки написал книгу, которая дышит такой радостью. Вот открываешь «Хроники Нарнии», проваливаешься с первых строк в этот мир, и такое ощущение, как будто бы, ну, я не знаю, ну, вот какое-то цветущее пространство вокруг тебя, даже несмотря на то, что там внутри книги могут быть всякие коллизии, битвы, но вот это состояние счастья, которое бывает у читателя, я думаю, что я не одна тут такая, да, восторженная гражданка по поводу «Хроник Нарнии», оно, конечно же, передается. Это невозможно придумать. Этим можно только поделиться, если у тебя внутри эта радость есть. Откуда она у Льюиса? Из чего она сформировалась? Как вообще это появляется в человеке?
Ну, вы знаете, вы сейчас произнесли слово, которое для самого Льюиса было ключевым. Вы сказали слово «радость». Он свою автобиографию назвал именно так. «Настигнутый радостью». Да. Начиная с детских лет... Понятие радости было для него самым существенным, самым центральным, сердцем его устремлений. В биографии описывается тот момент, когда он, еще будучи ребенком, внезапно почувствовал очень трудно описуемое переживание, которое сродни религиозному. Переживание... желание и стремление к радости. Причем к радости не какой-то конкретной. Это не было желание чего-то понятного, хорошего, того, что можно взять, пощупать руками, осязать, поставить на полку. Нет, это было желание и стремление к радости, которое действительно утоляет все. Это был какой-то непонятный зов из другого мира. И получилось так, что действительно всю свою жизнь он шел, помня об этом зове и по мере своих сил приближаясь к нему. Для него обретение веры во многом стало шагом как раз на этом пути, хотя надо сказать, что сам он очень строго пытался разграничить эти два понятия и как раз говорил о том, что когда он обрел веру, для него это не было результатом поиска вот этой радости. Это были совершенно два независимых понятия, два независимых сюжета его жизни. Когда он понял, что не может больше противиться правде христианства, он никак не связывал это с радостью. Наоборот, он очень... ярко и метафорично описывает свое чувство во время обращения, когда он говорит, ну вот, агностики упоминают снисходительно о поисках Бога. Ну какие тут поиски Бога? Это то же самое, что можно сказать о мыши, которая находится в поисках кота. Именно таковым было его ощущение во время обращения. Он просто признал ту реальность, которая настигла его. Не сам он искал Бога, а Бог нашел, Клайва Стейплза Льюиса, призвал его себе и поставил перед собой, так что он больше не смог сопротивляться к этому. Соединение вот с этой внутренней мечтой и внутренним стремлением к радости, оно произойдет позже. Это было никак не связано все-таки в момент обращения. И надо сказать, что так или иначе всю свою творческую жизнь во всех своих аспектах, и как ученый, и как автор детских книг, и как автор художественной литературы для взрослых, и как автор христианский апологет, всегда сквозной темой для самого Льюиса была тема взаимоотношения двух миров. Того мира реальности, в котором все мы находимся, и того мира, который неумолимо просвечивает сквозь него. И от этого просвечивания нельзя никуда уйти. Оно настигает любого человека рано или поздно. В тот или иной момент его жизни открывается какая-то завеса, которая отделяет нас. Благодаря ли жизненным обстоятельствам, благодаря ли каким-то магическим амулетам в его сказках, каким-то волшебным действиям, тем не менее наступает момент, когда пелена падает, и мы видим, что сквозь наш мир проступают очертания мира другого. Это была его тема всегда, и потрясающе, что и его научные работы, они тоже во многом говорят именно об этом. Замечательная аллегория любви, которая исследует на примере средневековой литературы, которой он, собственно говоря, там и занимался, о методе средневековой аллегории, который, по большому счету, как раз и говорит о том, как одно может познаваться через другое.
Отец Сергий, а можно вам задать вопрос? Для многих людей, оказывается, не очевидно, что для православия самое главное – это вот этот мотив радости, о котором сейчас говорил Егор, и что вообще-то православие, оно про именно про радость о Христе, о победе над смертью, о Пасхе, о воскресении. Ну, православие, оно как будто бы совсем, вот оно совсем про другое.
Мотив радости, на самом деле, очень важный. Это не единственный мотив, конечно, у Льюиса. И я думаю, это, скажем так, радость, это не единственная причина, по которой Льюиса нужно издавать сегодня, нужно переводить его биографию. Вообще говоря, многие люди, которые, вот есть такая связка, да, такой двуединая связка, Льюис Честертон, все говорят, что Честертон такой человеколюбивый, жизнерадостный, пышущий, а Льюис такой как бы строгий. Так вот, Льюис как раз строгий, современный. Я не знаю, я не читал, конечно, еще этой биографии, я думаю, что буду впереди иметь удовольствие читать переведенную книгу. Не знаю, как сегодняшний человек воспринимает, западный человек особенно воспринимает Льюиса, но Льюис-то вообще человек очень во многом неполиткорректный вообще. Если почитать его писание, к нему можно прицепить очень многие уголовные статьи за экстремизм, за оскорбление религиозных чувств человека. То есть Льюис – это настоящий писатель. И радость, которая есть вот сегодня, по большей части говорят о хрониках Нарнии. Да? Хотя у Льюиса много других замечательных книг, он сам замечательный
человек. Ну, тут про одну чуть не запретили нам говорить, в хорошем смысле этого слова, почему они говорили в каждой программе, после этого нам говорят.
Ну да. Вот. Дело в том, что вот эта радость, которую есть Льюиса, говорит, детская радость, многие считают, это сказки. А ведь радость-то не детская. Это не детское качество. Детство – это вообще очень травматичный период у человека. Сам Льюис, когда он писал, да, в той же биографии «Застигнут радостью», когда он вспоминал, например, о своей вот в частном, вот в закрытой школе в этой, да, он говорит, что это были годы, которые были осквернены гадкими грехами. Гадкими, подлыми грехами. Он очень часто говорит именно, вот если прочитать «Кружной путь» или «Блуждание паломника», да, вот эта аллегория замечательная о том, как ребенок, как он взрослеет, как он видит свою мечту, этот остров, да, и как потом вот какая-то, вот как грехи водят его в сторону. Да вообще любой из нас, имеющий детей, и любой из нас, бывший ребенком когда-нибудь, прекрасно понимает, что детство – это не только радость. Какая там радость? Это травматичный период. Тем более ребенок отличается тем, что он не умеет жить, он не умеет понимать очень многих вещей, ему недоступно милосердие, ему недоступны какие-то взрослые вещи, тем более подростку. Подростки регрессичны, они максималисты, они бывают жестоки, вот, они сами от этого мучаются. Да? Ну, говоря по-русски, любой бывалый зэк скажет, что зона малолетка – это самая жестокая зона. Поэтому связывать детство и радость, и сказку – это, конечно,
детство логика. Становится счастьем в ретроспективе, когда конечно. Мы оборачиваемся вот. На него.
Да, ну, конечно, ну, в ретроспективе становится счастьем все что угодно, не только детство, все что хочешь.
Ну, кстати вот. Говоря, да.
И детство – это и не взрослое качество. То есть его нельзя привязать ни к детству, ни к взрослости, ни к каким-то земным вещам. Радость Льюиса – это христианское качество. Это христианское качество, которое в нем было. Он не мог им не поделиться просто потому, что оно в нем было. И самое главное в творчестве Льюиса – это сам Льюис. Это сам человек, который настолько любит Христа, он настолько уже живет одной или даже двумя ногами в Царстве Небесном, в Царстве Божьем, что он просто не может не поделиться этим. И он еще настолько талантливый писатель, что он все это облекает в самые разные формы. Что форму сказки, что форму проповеди, что форму размышления, апологетики, в какой угодно.
Вы знаете, я в свое время сделала такое открытие, но это было давно, сформулировала его так. Радость – это естественное состояние человека. Когда я об этом сказала моим друзьям, они решили, ну все, приехали. Привет, горячий, да?
Оторвался от реальности.
Ну да, да, да.
Потому что все путают радость и удовольствие, радость и кайф. А это разные вещи.
Ну, я-то, мне кажется, немножко не про кайф в тот момент думала, но сейчас, когда я вспоминаю эту свою фразу, мне иногда тоже кажется, что, наверное, я сошла с ума чуть-чуть, а может быть, и не чуть-чуть. Но вместе с тем, вот когда читаешь, даже вот то, что вы сейчас говорите про размышления Льюиса и про его путь, и про вот это состояние радости, оказывается, что оно органично для нас. Что оно действительно, ну вот для христианина оно органично. Но почему тогда, ну, многие из нас в последнюю очередь, например, православие связывают с радостью? Почему мы не видим в нашей вере того, что могло бы нам эту радость доставить?
Ничего подобного. Почему не видим? Видим прекрасно. Ведь во всех... Житие преподобного Серафима Саровского, да, который всех радовался и всех встречал словами «Радость моя» и «Христос воскресе». Мы понимаем, что радость нужна. Другое дело, что мы сами в себе ее не находим. Пока что. Дело в том, что мы человек, который пока еще в пути к радости, который обременен грехами, обременен заботами, проблемами, болезнями, который обременен немощью, который обременен падшестью этого мира, в котором мы родились, он еще пока не дошел до радости. Поэтому слишком частое напоминание о радости, естественно, раздражает падшего человека. Ничего особенного в этом нет. Представьте себе больного, который лежит, да, болеет, вот, а ему говорят: ну, скорее вставай, ты ведь должен вальс танцевать уже завтра, ты должен завтра выздороветь, завтра мы пойдем. Какую? Куда мы пойдем? Мы никуда не пойдем, у меня ножки не ходят, говорит больной. Поэтому людей, которые как-то вот раздражаются при словах о радости, людей, которые раздражаются при упоминании о книгах Льюиса, их можно только пожалеть. У них еще все впереди. Жизнь еще не кончилась.
Значит, им процесс можно немножко позавидовать.
Процесс, конечно.
Конечно, конечно.
Конечно, радость – это фундамент, но никакой дом не может состоять только из одного фундамента. На нем стоит что-то другое, на нем стоят стены, стоят крыши, стоят окна, полы и так далее. Вот, радость лежит в основе ежедневной жизни христианина. Мы знаем прекрасно из нашего ежегодного опыта, каким образом пасхальная радость дает для нас, ну, действительно, фундамент и основу для того, чтобы жить каждый следующий год. Но невозможно жить как бы в доме, который состоит только из одного фундамента, и все.
Отец Сергий. А ваш отец Филофил, герой вашей книги, которую сейчас вы будете презентовать, которая ура-ура, она появилась, ее можно теперь читать не только в Фейсбуке, она еще и с вашими рисунками.
Да, вот один из них, кстати, да, Егору
подарил. Прекрасно совершенно. А какое основное настроение в этой книге? Как вы его
там,
определили?
Да, там тоже, конечно, радость, но отец Филофил немножко другой человек. Но у него есть такое, это же настроение, поскольку мы говорим все-таки не об этой книжке, мы говорим про Льюиса, да? И есть тоже такой, это человек такой, у которого есть всегда путь отхода такой, эскапизм такой есть, который говорит, вжух, и уходит в клеть сердца своего.
Вот, и чему, стоит там...
Да, да и как там и живет
как
по-старому,
как мать поставила. К по-старому.
Да. Вот. И, в принципе, о том же самом говорит Льюис. То есть Нарния, открывается дверца шкафа, и ты попадаешь вот именно в клеть сердца своего. Ты попадаешь в ту страну, в которой очень многое, тяготящее тебя в жизнь, уже не властно над тобой. Соображение вот этого мейнстрима, соображение выгоды, соображение злобы дня сего, да, где все твое, вся твоя любовь, все твои желания, все твои мечты, все твое приключение, все оживает, где все по правде, где все по-настоящему, и где все мечты сбываются тоже по-настоящему. Не так, как сбываются у взрослого человека мечты. Вот он мечтает, чтобы выплатить там ипотеку, он выплатил ипотеку и думает, что будет счастлив. А на самом деле ничего подобного. Наступает новая забота, и он опять несчастен, потому что ипотеку-то он выплатил, а теперь надо кредит за машину платить. А вот, и так далее. И так далее, без конца. А в Нарнии человек счастлив по-настоящему. Вот в этой клете сердца своего, и это то самое место, где человек может отдохнуть от шума этого падшего мира, где он может отдохнуть от его неправды, от его забот, которые лезут в глаза все время, как контекстная реклама. Он может там побыть самим собой. Мальчик может действительно взять в руки меч и действительно биться за правду. Если в этом мире мальчик возьмет в руки меч, то это кончится трагедией. Ну, по крайней мере, родители могут лишить родительских прав, да? Помните, как там, да, там бандиты с ножиками, да, вот когда они уходили в Нарнию через вот эту стену школьную, когда за ними хулиганы гнались, да?
Да-да-да.
Вот они были с мечами, там, среди них лев, а хулиганы, которые, говорит, их увидели, сказали, вот там какие-то бандиты с ножами, там вообще ужасно, да? Вот это настоящая страна, где все по-настоящему, и где все... И самое главное, что есть в Нарнии, в той же самой, там все правильно считывают смыслы. Там зло, оно злое для всех. Добро, доброе для всех. Там нет разночтений, там нет такой трагедии, что человек, которого ты любишь, неправильно понимает тебя. Там есть, конечно, Эдмунд, который поверил белой колдуне в один момент, да, все. Там есть предательство, там есть опамятование от предательства. Но в конце концов, там все по-настоящему, и там все равны. Равны в добре, равны в зле, все стоят на одной плоскости, все живут в одном мире.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня редактор книги про Льюиса, Клайва Степлза Льюиса, и издатель Егор Агафонов, священник Сергей Круглов, поэт, клирик Спасского собора Минусинска, лауреат премии Андрея Белого. Мы говорим сегодня и про книгу, которая выйдет в ближайшее время, ну, там, в течение какого-то...
В январе.
В январе, да, ну, вот буквально через месяц. В России это перевод биографии Льюиса. Говорим еще, я думаю, последние оставшиеся у нас 10-15 минут, поговорим еще и о книге отца Сергия новой, которая буквально вчера была презентована в культурном центре «Покровские ворота». Мы так уже заходили с разных сторон, подходили к ней. Вы говорили про эскапизм, а вот для вас это не такая, отец Филофил, это не такая попытка тоже уйти в себя, вот в ваш личный эскапизм, нет?
Попытка уйти в себя нарушает заповедь о любви.
Последнее время, смотрите, последнее время я замечаю, что очень, ну, немногие, конечно, но ряд так интересных священников, на которых я подписан в Фейсбуке, у них появляются, ну, вот такие своеобразные альтер-эго, которые они описывают. Или это в Фейсбуке происходит, или просто в каких-то записях, которые там иногда личными сообщениями присылают. У вас просто это ярко вылилось в книгу. Но в целом, вот для людей, которые размышляют, действительно размышляют над какими-то проблемами, которые появляются, и вот так их переосмысливают, это вот какая-то новая веха такая, по-моему.
Нет, на самом деле ничего нового там нет. Это старая традиция. В епархии, в которой служит отец Филофил, там служит Дон Камилла, там служит Патер Браун. Там в 90-х годах его Лобыстин, да, написал про отца Савву. Там,
кто
там
у вообще... них епархиальный архиерей?
Архиерей? А я даже знаю, кто. Это владыка Гурий. Это персонаж Бориса Херсонского, замечательного поэта.
А, да, кстати, да,
в Одессе. У нас же с ним вышло в одной книжке про отца Натана и про владыку Гурия.
Да.
Вот. Поэтому нет.
Здесь умеют люди устроиться, а?
Да, нет, ничего особенного.
Про отца Натана надо рассказать, что отдельно. Может быть, кто-то и не знает. Это у вас был целый цикл таких стихотворных литературных произведений про отца Натана. Я не знаю, он продолжается как-то, нет, сейчас?
Так, мы с вами где? Мы у Льюиса или где?
Нет, мы сейчас у вас.
Мы сейчас о вас говорим. Нам очень интересно.
Хорошо. А вот отец Филофил, это такой священник, да, он родился совершенно, можно сказать, случайно, но на самом деле мы знаем, что все случайно, это проявление промысла Божия. А вот я сидел в Фейсбуке и, так сказать... Ну, не хочется говорить, тупил вот этот Фейсбук, а хочется сказать так, реагировал на вызовы времени, на разные медиаповоды, которые там постоянно, так сказать, возникают. И вдруг, как в каком-то таком состоянии, то есть, ну, родилось-то действительно по вдохновению, то есть как бы само собой, вдруг написал вот отзыв на какой-то медиаповод, медиаповод это был по поводу критики церкви, которой очень много, вот о том, как там жить в церкви, что про нее говорят, и написал, вот, написал отец Филофил. Само собой это родилось. На следующий день я написал еще один пост, в котором тоже был герой отец Филофил. Потом еще третий, четвертый, и вот он как-то там с какого-то времени он вдруг полюбился, значит, френдам в Фейсбуке, и потом и пошло, и пошло, и пошло, и как-то вот само собой пошло, и уже примерно там это было весной, а уже к началу лета уже люди стали массово говорить, что «а как бы хорошо книжку-то про отца Филофила бы». Ну, думаю, ладно, книжку, да, книжку. А тут и издатели нашлись как раз. А вот, а потом говорят, а надо книжку с картинками. А стал соваться ко всем художникам, а все мне безжалостно и цинично говорили, сам рисуй. Пришлось нарисовать самому, и вот так получилась книжка. Вот, отец Филофил, это не то, что какая-то отдушина, куда бы я изливал свои, там, сказать, какие-то проблемы. Вот, фрустрация такая. Нет, конечно. Это какой-то персонаж, который родился, но по той причине, что он оказался близок очень многим людям, он оказался многим интересным, я вижу, что действительно вот то, что мы говорили о Льюисе, то оно уместно и здесь. Приключение и вот эта фундаментальная радость, которая все-таки фундамент дома, да, вот, без которого не стоит дом, она нужна всем. Даже тем, кто раздражен этой жизнью, даже тем, кто... казалось бы, внешне уже не верит ни в какую радость, уже не верит ни в какое приключение, он нужен всем. Вот, а то, что отец Филофил уходит в клеть сердца своего, это не эскапизм, не бегство. Каждому человеку нужна, в нашей нынешней падшей жизни, нужна территория, чтобы передохнуть. Кстати сказать, у того же Льюиса это считается... Помните, да, что это где... Сейчас скажу, где. В Переландре, да? Он не мог бы общаться так, например, с Богом так нельзя общаться, по-моему, у Ренсома где-то размышления, что вот там можно отойти, закурить, сунуть руки в карман и засвистать, то есть ты не можешь уединиться в клеть сердца своего перед ним, да? Перед Малильдилом, перед Богом. Вот, а здесь нам все-таки это необходимо. Это необходимо. Бывают минуты битвы, такая, какая была у Ренсома в Переландре, а бывают, конечно, минуты, когда нам нужно передохнуть. Вот для чего. Не просто, чтобы набраться сил и дальше идти там миссионерить окружающих. Просто, чтобы побыть самим собой. Чтобы я должен быть самим собой. Потому что Богу надо как-то меня назвать. Он должен меня отличить от всего остального фона. У меня должно быть какое-то свое имя, которым он может позвать меня ночью. И вот... вот это очень важная вещь, эта территория, ну, скажем так, эта Нарния должна быть у каждого человека.
Можно я немножко добавлю как раз вот к этому сюжету о внутренней клети сердца замечательную деталь как раз из этой редактируемой биографии. Не так давно лондонское издательство, где хранятся рукописи Льюиса, пригласило для того, чтобы сделать по ним заключение одного графолога. Специалиста по почерку, не объясняя ей, что за человек является автором тех текстов, которые она должна была проанализировать. Она сделала заключение, и в этом заключении было очень интересное утверждение, что это человек, у которого есть какой-то свой сарай. Под сараем она имела в виду как раз...
внутреннее пространство.
Внутреннее пространство, куда он уходит, закрывается от всего и живет в ином мире. Интересно, что там у Льюиса даже как бы в каком-то совершенно другом месте он тоже говорит о своем сарае, то есть это буквально получается такое пересечение на уровне слов. Вот как раз когда вы говорили сейчас о внутренней клете сердца, я, чтобы немножко так опять вернуть все-таки разговор к Льюису, вспомнил, это, по-моему, как раз очень хорошо подходит. Внутренний сарай, в котором и создавалась Нарния.
Да, но у Льюиса сарай встречается еще в последней битве, да?
Да, конечно.
И в этом сарае остаются сидеть гномы, они так уверены, что они сидят в сарае, что их кормят всякими непотребными очистками, в то время как перед ними вся Нарния. Поэтому этот сарай... Клеть сердца своего — это не хорошая, не плохая вещь. Это инструмент, который нужен иногда. Вот. Ну, можно использовать по-всякому.
Вот, кстати говоря, эта история с гномами, этот пример, один из моих любимейших в «Хрониках Нарнии», когда уже, ну, стираются границы между жизнью земной и жизнью небесной, и герои, действующие лица Нарнии, они все вот, ну, постепенно восходят в небеса, и Аслан перестает уже быть львом и становится тем, все больше похожим на того, кто он есть на самом деле. И вот там эти гномы, они сели, держат круговую оборону. То есть к ним подходит Люси, которую они нежно любят, они ей доверяют, в общем-то. Девочка, одна из главных героинь «Хроник Нарнии», она подходит к ним и говорит: ну что же вы здесь сидите все, в круг сели, глаза закрыли, уши заткнули и повторяете, они как мантру там повторяют: гномы для гномов, гномы за гномов, посмотрите, какая красота кругом. Они отвергают ее предложение. Они говорят: нет, нас обманывают. Мы тут сидим, на нас пытаются напасть враги, а мы сидим, значит, в круговой обороне, да, все сосредоточенные вот в своем этом самом внутреннем сарае, да, и когда им Люси просит Аслана: ну, сделай что-нибудь, помоги, а он ей говорит: милая, сейчас ты увидишь, что я не все могу. И он подходит к этим гномам, там как-то дует на них, и им кажется, что с ними хотят сотворить что-то совершенно ужасное. А к ним на секундочку Господь Бог подошел. Но им кажется, что с ними хотят сотворить что-то ужасное. Им приносят самый прекрасный напиток, который есть на свете, они считают, что их хотят отравить. И так далее. Вот как различить, когда мы внутри, вот в этом своем внутреннем сарае, запираемся от Господа Бога и не пускаем его внутрь, а когда это действительно нам необходимо, чтобы встретиться и с собой, и с ним?
Этого никто не знает. Это... Человек – это великая тайна. Ведь, простите, верить в Бога и верить в человека – это две равновеликие вещи, которые обязательно должны быть. И мы должны согласиться и принять то, что человек – это все-таки дитя Божие, он... это великая тайна, в нем есть многие вещи. Это тот самый камень, да, который Господь Бог породил и который не может сдвинуть с места. Но не хочет человек. Вот не... мое «не хочу», вот через него, ну, никто ничего с ним не может сделать. Ни военные вопрос. Силы там всех государств, никто ни близкий, ни родные, ни Господь Бог, никто. А я не хочу. Угу. И все.
Как нам в себе это разрешить?
Это великий дар. Это великий дар свободы и дар родства. Мы можем только надеяться. На чудо нельзя рассчитывать. Можно только надеяться на то, что рано или поздно все будет хорошо. А как оно будет, никто не знает.
А можно вернуться к этой вашей фразе? Попытка уйти в себя нарушает заповедь о любви. А что имеется в виду?
Имеется в виду уйти настолько далеко, чтобы уже не хотеть вернуться. Не хотеть вернуться и для всех быть всем, чтобы спасти хотя бы некоторых. А вот можно настолько надолго зависнуть в этой клете сердца своего, можно уйти в Нарнию и настолько долго там пребывать, что вот...
Забыть о том, что да, тебя ждут.
Но в конце концов Господь напомнит, Нарния перестанет быть Нарнией. Прекрасная мелодия превратится в отвратительно тональный мотив родин, розы начнут чернеть и гнить. Море покроется льдом, и в конце концов человек увидит, что он находится не в Нарнии, а в царстве белой колдуньи, что он что-то не то делает. И вот когда он вспомнит об этом, он уйдет из Нарнии. Ведь сколько раз, да, было сказано первым, это, тем, кто всегда остается королями, да, кто был однажды королем и королевой в Нарнии, останется в них навсегда. Теперь ему пора возвращаться. Почему мы не хотим? Пора. Пора. Вы останетесь навсегда королями в Нарнии и королевами, говорит Аслан, да? Но возвращаться нужно. Надо возвращаться. В тот мир, где не всегда красиво, где не всегда светит яркое солнце, где бывает серо, тускло, скучно, грустно, иногда страшно. В наш обычный мир, потому что там живут те, кто нуждается в нашей любви.
На этом очень хорошо нам закончить программу, потому что по времени как раз она подходит к концу. Но я напомню, что мы сегодня еще и говорили немного, правда, совсем про книжку отца Сергия, про отца Филофила, и поэтому я маленькой зарисовочкой бы хотел закончить про отца Филофила как раз. Что за имя у тебя такое, Филофил? Раздраженно сказал епархиальный секретарь, заполняя анкету. И в святцах не встречал. Кто у тебя ангел-хранитель-то? Дед Мороз, — ответил отец Феофил, — зашел в клеть сердца своего, затворил дверь, сказал «вжух», и, оседлав елку, как ракету по-старому, как мать поставила, взмыл и помчался к новому. Очень мне это нравится. Спасибо вам большое. Сегодня мы говорили вместе с Аллой Митрофановой, говорили с Егором Агафоновым, редактором книги про Клайва Стэплза-Льюиса, книги биографии, которая должна вот-вот выйти, отцом Сергием Кругловым, клириком Спасского собора города Минусинска в Красноярском крае, поэта, лауреат премии Андрея Белого и автора книги про отца Филофила, которая совсем недавно, вот днями буквально вышла из издательства, вчера была презентована в культурном центре «Покровские ворота». Отец Сергий, кстати, пока мы говорили, к Аслану еще и репичи пририсовал с мечом.
Дайте посмотреть, пожалуйста.
А это мистер Бобр, а я не вижу отсюда.
Отец Сергий, а расшифруйте, пожалуйста, напоследок все-таки имя. Филофил, любящий в квадрате? Как это?
Да, наверное. Вот любящий в квадрате. Вот из этого квадрата он иногда уходит в клеть сердца своего, потому что все время быть в квадрате очень тяжело.
Спасибо вам большое за этот разговор.
Да, всего спасибо. Доброго.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».